Глава сороковая. Конец царства иудейского. В то время как евреи из царства израильского находились в ассирийском плену, царство иудейское еще держалось самостоятельно под благочестивым правлением Езекии. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему. Четвертая книга царств, глава 18, стих 4. Правда, Бог дал ему за это благочестие победу над филистимлянами, но все же покровительство Божье в некоторых случаях сказывалось только наполовину. Так в четвертый год своего царствования Езекия испытал нашествие Сеннахериба, Библия называет его Сеннахеримом, царя ассирийского, и отделался от него, заплатив ему 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил, и отдал его царю ассирийскому. Стихи 15-16. После такого грабежа Сеннахерим мог бы, казалось, оставить Езекию в покое. Не тут-то было. Он вскоре возвратился опять, взялся за дело снова, окружил Иерусалим войсками и послал к Езекии некоего Рабсака, которому поручил задать царю ехидный вопрос. «Что это за упование, на которое ты уповаешь?» Стих 19. Езекия выслал Рабсаку трех парламентеров, и эти последние сказали ему: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». Стих 26. Но Рабсак сделался еще более дерзким. Он стал говорить на изящном библейском языке. «Разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». Стих 27. Езекия, по-видимому, не особенно уповал на Бога, раз уж позволил так ограбить себя без всякого сопротивления. Однако пророк Исаия, современник этих событий, поднял у него настроение, да и сам Бог-Отец, наконец, оказал ему свою поддержку. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 000. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии». Четвертая книга царств, глава 19, стихи 35-36. Блистательная библейская победа. Библия сообщает далее, что Сеннахерим был убит своими сыновьями Адрамелехом и Шарицером, которые после убийства скрылись в Армению, и что другой сын Сеннахерима, Асардан, в истории Асархаддон, воцарился вместо него. В следующей же главе автор сообщает, что Езекия в последние годы своего царствования заключил союз с Беродах-Баладаном, царем вавилонским. Эти утверждения не сходятся с открытиями археологов относительно истории ассирийских царств. Из надписей в знаменитом дворце Хорсабада, открытом в 1842 году французским консулом в Монсуле Ботта, явствует, что Беродах-Баладан был изгнан из Халдеи самим Саламансаром V, отцом Сеннахериба, победившим его в битве при Бетлакиме в 709 году до нашей эры, и что Саламансар после этой победы овладел Вавилоном и присоединил это царство к Ниневии. Каким же образом Езекия мог заключить союз с Беродах-Баладаном в царствовании Асардана, сына Сеннахериба, раз этот царь вавилонский потерял все свои владения в войне против царя Ниневийского, деда Асардана? и раз Асардан, царствовавший в последние годы Езекии, был одновременно царем Ниневии и Вавилона. Но если даже не считаться с открытиями ученых и предпочитать авторитет Библии, то и в этом случае нельзя не сделать следующего замечания. Бог, давший обещание: «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего», 4 книга Царств, глава 19, стих 34, мог бы и не ожидать второго нашествия Сеннахерима. Ибо если Бог, будучи всемогущим, решил взять Иерусалим под свое покровительство, то лучше было бы действительно защитить город от Сеннахерима с самого начала, нежели позволить этому последнему унести все богатства страны и все сокровища храма. Непонятно также, почему господин Саваоф, столь торжественно провозгласивший себя защитником и покровителем племени Иуды, и рукой своего ангела-истребителя, убивший в одну ночь 185 тысяч ассирийцев, спустя несколько лет покинул иудеев, позволил разрушить их святыни другой ассирийской армии и совершенно спокойно смотрел на то, как иудеев и племя Вениаминова, не исключая большого количества левитов, заковывали в цепи как рабов. Вот по поводу Езекии еще один факт, детали которого не лишены любопытства. Этот царь взошел на трон в возрасте 25 лет, и Бог вписал в книгу его судьбы, что он умрет на 39-м году. Но вследствие обстоятельств, которые надо отметить, Бог подчистил резинкой эту страницу Великой Книги Вечности и внес исправление, в силу которого Езекия смог дотянуть до 54-летнего возраста. На 14-м году своего царствования Езекия заболел, как это и следовало по указаниям, которые были сделаны в книге его судьбы первоначально, до употребления Богом резинки. Царь иудейский не посылал за врачом. Это было не нужно, ибо у него под рукой был пророк Исаия, святой человек, бывший в курсе всех Божьих решений. Исаия, узнав, по какому поводу царственный больной хотел с ним посоветоваться, поспешил к его одру и сказал Исаия Езекии: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет». 4 книга Царств, глава 20, стихи 1-6. Исаия, как пророк, ничему не удивился и честно выполнил данное ему поручение. Однако перед лицом противоречивых пророчеств больной растерялся. Езекия спросил у Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И возвал Исаия, пророк, к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней, стихи 8-11. Исаия приложил пласт смокв к нарыву Езекии, и он выздоровел. Неверующие смеются над этим мармеладом из смокв и над этими 10 ступенями солнечных часов, по которым тень побежала вспять. Или болезнь Езекии, говорят они, была пустяком, раз он выздоровел от фигового пластыря. Или же здесь одна только сила Божьего вмешательства была причиной исцеления царя, находившегося на волоске от смерти, и тогда пластырь был совершенно ни к чему. Что касается солнечных часов, то Езекия производит на критика впечатление законченного дурака, когда говорит, что тени легче побежать вперед, чем вернуться обратно. В обоих случаях законы природы были бы одинаково нарушены, и весь порядок мирового движения в Солнечной системе должен был бы прийти в расстройство. Кроме того, возвращение тени вспять на ступенях Ахаза представляется ничем иным, как повторением известного чуда Иисуса Навина. Так говорят скептики. Зато богословы, наоборот, не задумываясь, верят, что солнце остановилось ради Навина и пошло назад по просьбе Езекии. В главе 38 книги Исаии этот случай вновь упоминается: «И возвратилось солнце на 10 ступеней». Стих 8. Самое любопытное из всех странных явлений, которые отмечают описываемую эпоху, это смерть Исаии. Этот человек, бывший сам воплощенным чудом, не смог сделать ни малейшего чуда, когда его собственная жизнь была в опасности. Манассия, сын и наследник Езекии, который не особенно поверил случаю с загадочным движением тени, был настолько же неблагочестив, насколько отец его был набожен. Желая видеть, обладает ли Исаия и для своего личного обихода каким-нибудь фиговым пластырем, он приказал распилить пророка на две половины. Несчастный Исаия был распилен, как самое обыкновенное бревно. Ни Рафаил, ни какой-нибудь другой ангел не пришли к нему на помощь. Остается только предположить, что во время казни своего верного слуги Бог был чрезвычайно занят на какой-нибудь другой планете. Последним царем иудейским был Сидекия. В 11-й год его царствования, 4-я книга царств, глава 25, стих 2, Иерусалим был взят армиями Навуходоносора. Принцы крови были перебиты, и Сидекия, которому выкололи глаза и надели цепи на руки, был уведен в вавилонский плен со всеми остатками своего народа. Стих 7. Навуходоносор поджег храм Соломона и дворец. Он оставил Иерусалим в развалинах. Стихи 9-10. «Наконец, — говорит Вольтер, — пришла развязка самой большой части древнееврейской истории. Это сначала разорение 10 племен царства Израильского, а затем пленение остальных 2 племен. Вот чем кончаются все эти великолепные чудеса, будто бы совершенные Богом в пользу этого народа. Христианские мудрецы со скорбью видят бедствия своих отцов, расчистивших им путь к спасению. Скептики со скрытой радостью видят уничтожение почти целого народа, который они рассматривают как носителя ужасающих суеверных предрассудков, гнусного разврата, зверского разбоя, непроходимой тупости и благочестивой кровожадности».